Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Москве на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение дело директора Пермской школы Александра Поносова, обвиняемого в использовании нелицензионного программного обеспечения. Сегодня проходят выборы председателя Центральной избирательной комиссии России. На 80-м году жизни в Москве после продолжительной болезни скончался выдающийся российский артист театра и кино Михаил Ульянов. Многие работы этого актера вписаны в Золотой фонд отечественного киноискусства. Среди его ролей Сергей, Иркутская история, Рогожин, Идиот, Антоний, Антоний и Клеопатра. Михаил Ульянов снимался в фильмах «Председатель», «Братья Карамазовы», «Бег». Последние 20 лет Михаил Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова.
Радио «Свобода». Новости.
Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение дело директора Пермской школы Александра Поносова, обвиняемого в использовании нелицензионного программного обеспечения. 15 февраля Верещагинский райсуд постановил закрыть дело в связи с его незначительностью. Приговор был обжалован обеими сторонами. Защита настаивает на полном оправдании ввиду отсутствия состава преступления. Гособвинение намерено добиваться обвинительного приговора. В карельском городе Кондопога суд выносит сегодня приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Накануне подсудимые Сергей Мозгалев и Юрий Плиев частично признали свою вину. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Пяхтина.
Подсудимые признали, что в ночь на 30 августа нанесли побои сотрудникам ресторана «Чайка». Однако, по их словам, в этих действиях не было хулиганских побуждений. Гособвинение просит назначить Мозгалеву 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с частичным присоединением неотбытого им наказания по предыдущему приговору. За год до происшествия в ресторане «Чайка» он был досрочно освобожден из колонии, где отбывал срок за убийство. Юрию Плиеву грозит 2,5 года в колонии строгого режима. По версии следствия, в ночь на 30 августа 2006 года они избили бармена, азербайджанца по национальности и администратора ресторана «Чайка», которые вызвали на подмогу группу местных чеченцев, устроивших массовую драку рядом со зданием ресторана. Двое жителей Кондопоги были убиты, еще 9 человек получили ранения. Это провоцировало 2 сентября стихийный митинг жителей города, которые потребовали освободить от кавказцев местный рынок. По городу прокатилась волна погромов и поджогов торговых точек выходцев с Кавказа. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Приморский краевой суд отклонил жалобы адвокатов на арест и отстранение Владимира Николаева от должности мэра Владивостока. Николаев обвиняется в злоупотреблениях и превышении служебных полномочий. Ему инкриминируется, среди прочего, растрата бюджетных средств на сумму свыше 7 миллионов рублей. Суд Ленинского района Владивостока отстранил мэра от должности 28 февраля. В начале марта Николаев был арестован в Москве и припровожден в следственный изолятор Владивостока. Нынешняя власть разрушает основу конституционного строя при отсутствии какой-либо политической конкуренции в стране. С такими словами выступил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Перми, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Ярошевский.
Пермь встретила экс-премьера сразу двумя неприятными новостями. Оказались отмененными встречи с представителями пермских СМИ в доме журналиста и дискуссия о роли оппозиции в Пермском государственном университете. Это все указания власти, заявил Михаил Касьянов. Уже на встрече с бизнесменами в России проблемы во всех сферах бизнеса. И связаны они с административным давлением на бизнес, заявил лидер НДС. Сапфонд, что делать с ним, задавали вопросы бизнесмены. Эти средства необходимо тратить на благо России, но не на финансирование бюджетной сферы, уточнил Михаил Касьянов. Очевидно, финансирование инфраструктур, к примеру, строительство жилья, автодорог, нефтепроводов, газопроводов, аэропортов. Пока один из лидеров оппозиции отвечал на вопросы, на улице собралась группа молодых людей из движения «Молодая гвардия Единой России». Малый бизнес не на того поставил. Перми Касьянову не место, его туфта не интересов. Скандировала 5 минут молодежь. Увидеть молодых политических оппонентов экс-премьер так и не успел. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Пермь.
Ростехнадзор выявил нарушение правил безопасности на шахте в поселке Липовцы, Приморский край. Несколько человек привлечены к административной ответственности. Нарушения выявлены в ходе начавшейся сегодня проверки соблюдения правил безопасности на угледобывающих предприятиях по всей стране. Приостановлена работа на 12 шахтах в Кузбассе. Проверка проводится после аварии на шахте Ульяновская в Кемеровской области, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек. Два горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей выросло до 107. Сегодня диагноз подтвержден еще у четверых. 8 детей скончались, заражены также 13 матерей. Массовое заражение было выявлено весной прошлого года. Предположительно, оно произошло во время переливания крови в больницах Чемпенской области. В январе начался судебный процесс по этому делу. К ответственности привлечены более 20 человек, врачи, медсестры и сотрудники Департамента здравоохранения.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 80 лет Мстиславу Ростроповичу, музыканту, которого знает весь мир. Юрию Векслеру посчастливилось несколько раз беседовать с ним в Берлине.
О своем отношении к юбилеям маэстро ясно высказался в нашей первой беседе 8 лет назад.
Я должен сказать, что я вообще на это совершенно не обращаю внимания, никаких юбилеев. Я даже понял, когда мне было 70 лет, ну, целый год, в общем, так сказать, выпивали. Началось это с Канарских островов еще в январе, а кончилось 10 декабря в Риме. Вот то, что мне Бог дал возможность заниматься музыкой, это самая высшая награда, которую мог человек получить.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Ситуация с правами человека в Белоруссии. Год спустя после президентских выборов. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Дочь находящегося в заключении экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина, Юлия Козулина, депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов и политолог Андрей Суздальцев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Давайте вначале восстановим хронологию событий в Беларуси год назад. Выборы президента, белорусский Майдан, противостояние власти и оппозиции, арест и осуждение одного из лидеров оппозиции Александра Козулина. Илья Михайлович, вам слово.
19 марта 2006 года были досрочные выборы президента Белоруссии. В этот же день на улице Минска и, в частности, на Октябрьскую площадь вышла многотысячная демонстрация граждан этой страны. Это также случилось и в других городах. Люди, в общем-то, протестовали против сфальсифицированных выборов. До 23 марта простоял палаточный городок в центре Минска, который был, в общем-то, разгромлен властью. И сотни тысяч минчан, и не только минчан, оказались в тюрьмах. 25 марта это был следующий этап, да, национальный праздник Белоруссии, День Белорусской Народной Республики. Здесь тоже состоялась многотысячная акция, митинг, и, в общем-то, центральной фигурой здесь был один из лидеров, кандидат в президенты Александр Козулин. На сегодняшний день мы можем сказать, что Козулин действительно это герой Беларуси, это честный, в общем, достойный человек, который не побоялся противопоставить себя целой системе, не самой правдивой, не самой открытой, ну и, в общем-то, достаточно примитивной системе, но сильной системе. И, в общем-то, я верю в то, что отдельно взятый человек, честный человек, может справиться с системой, если он будет искренен до конца. В целом, Козулин – это достаточно образованный, талантливый человек. Это человек, имеющий не одну ученую степень. Это бывший ректор Национального университета страны. Это член президиума Академии наук страны. Человек, который занимал самые высокие должности в республике. И вот сегодня из этого человека сделали уголовника, сделали хулигана. На митинге в парке он призвал людей, в общем-то, пройти в тюрьму на улицу Окрестина и выразить людям, в общем-то, поддержку. В этот же день он был схвачен, избит, кстати, второй раз, и, в общем-то, осужден на 5,5 лет тюрьмы. И даже в тюрьме, можно сказать, Козулин не смирился, он испытывает, безусловно, моральные и физические страдания. И он объявил голодовку, проголодал 53 дня, он похудел на 30 килограмм и выдвинул требования о том, чтобы поставить вопрос о правах человека, о чем мы сегодня обсуждаем, на Совбезе ООН. Внимание, Совбезе ООН, Совбез не занимается такими вопросами, но в целом вопрос Козулина был поставлен на Совете Безопасности ООН. Это беспрецедентное, в общем-то, случай и в международном праве. В общем-то, Козулин, на мой взгляд, сегодня это действительно центральная фигура политическая в этой республике.
Решение Совета Безопасности?
Оно было заблокировано господином Чуркиным со стороны России, Российской Федерации.
Россия заблокировала вопрос о соблюдении прав человека в Беларуси.
Ну, это объективно.
С нами на связи...
Вопрос, можно в эфире?
Пожалуйста.
Каких взглядов придерживается...
В микрофон только.
Каких взглядов придерживается Александр Козулин? Он противостоит системе с точки зрения национальной или либеральной?
Вопрос эксперта Игоря Артемова.
Значит, Козулин – лидер одной из партий Белоруссии, наиболее авторитетный, на мой взгляд, да, и достаточно, в общем-то, древней партии, так скажем, из в историческом плане. Это социал-демократическая партия, поэтому
то
это
он,
весь
он кто?
Комплекс.
Он левый? Коммунист, левый,
я
либерал,
не делю, в общем-то, на левых, на правых.
Социал-демократ.
Социал-демократ. Вот.
С нами на связи дочь господина Козулина Юлия. У нас в эфире несколько раз выступала супруга, но она сейчас находится на лечении. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте, добрый день.
Как чувствует себя отец ваш? Сегодняшняя тема, это не тема Козулина, но то, что человек уже больше года находится... Год, да?
Угу. Да, ровненько год.
В заключение, да, это характеризует, в общем-то, уже, так сказать, нашу сегодняшнюю тему. Как он себя чувствует?
Вы знаете, конечно, голодовка не прошла бесследно. Мы в конце января его видели, и я вам честно скажу, что я была в шоке. Потому что, как бы, личико у папули было худенькое, но само тело просто, ну, он никогда таким худым не был. Тогда его здоровье оставалось желать лучшего, потому что у него были многочисленные отеки. У него и сейчас анализы тоже не самые лучшие, но почему-то в колонии запретили передавать, предположим, молочные продукты, так как у папы очень плохие анализы на белки, и они посчитали, что уже можно запретить передачу продуктов, и решили ему назначить просто диету в колонии. Но от тех продуктов в колонии папа отказывается, потому что существует реальная угроза того, что его могут отравить или какие-то провести провокации против него.
Юля, вы ведь студентка БГУ, да?
Да.
Ректором которого был ваш отец.
Да.
В свое время. Вы сегодня испытываете какое-то давление со стороны администрации? Ну, вот дочь оппозиционера. Вы на каком курсе, кстати?
Я учусь на 4-м курсе.
То есть
я
уже учусь... выпускной почти.
Да, юриста-международника. Вы знаете, все у нас преподаватели, все люди, и все видят ситуацию в стране. Может, со стороны администрации, как бы, я не чувствую на себе какое-то давление, но я понимаю, что они немножечко даже боятся как-то, ну, общаться или что-то, ну, как бы общаться со мной. Но некоторые преподаватели, они даже сами приходят и спрашивают: Юля, как папа? Прямо на парах могут спросить, как чувствует ваш отец себя. То есть, не знаю, мне это очень приятно, то, что люди не боятся, преподаватели интересуются и здоровьем, и жизнью моего отца.
Кто-то боится, кто-то не боится, да?
Да.
А студенты, ваши сокурсники, товарищи ваши?
Студенты тоже интересуются, но как-то, я не знаю, почему-то вот среди моих однокурсников никто не интересуется политической ситуацией в стране, или они просто, может, меня боятся, может, у них какие-то другие взгляды на нашу политическую ситуацию в стране, поэтому они при мне этого не говорят. Но как бы я ни положительных, ни отрицательных эмоций и каких-то взглядов их никогда не слышала.
А на экзаменах?
На экзаменах тоже не чувствовала. Вы знаете, даже при поступлении я чувствовала больше на себя влияние со стороны органов власти, которые меня проверяли, когда я поступала, которые стояли над моей душой, которые ксерили все мои работы, когда я писала вступительные экзамены. Вот даже тогда на мне было больше влияния со стороны вот органов власти. То есть уже тогда была угроза того, что папу снимут с работы, и они искали всяческие возможности, как это сделать. Ну и, наверное, хотели как-то это сделать, может, с помощью дочери его. Но я им доказала, что я лучшая.
А когда вы закончите, вот будете устраиваться на работу, эта ситуация может повлиять как-то?
Вы знаете, я надеюсь, что я, когда буду заканчивать университет, мой папочка будет на свободе, и совершенно будет другая ситуация в стране. Потому что мне еще, в принципе, 1,5 года учиться, и я надеюсь, что за 1,5 года все изменится в нашей стране. Ну, например, могу привести: моя сестра, имея 2 высших образования, филологическое и юридическое, не могла найти работу в течение 4 месяцев. Когда узнавали фамилию, она на фамилии Козулина, ее, ну, мягко говоря, просто просили забрать свои документы
это
и уйти. Это
старшая сестра, да?
Да, это моя старшая сестра.
А куда она обращалась? Это же вообще-то есть, это можно оспорить и по суду, отказ в приеме на работу, да?
Ну, как бы работодатели говорили, что существует негласный указ не брать семью родственников Козулина на работу. И в конце концов мою сестру взял на работу бывший муж на предприятие, которое ликвидируется.
Это к нашей сегодняшней теме о соблюдении прав человека в Беларуси. Говорила Юлия Козулина. Мы продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Юля, и еще хотел вас спросить, да, а вот вы-то внутри как, вот, ну, вы не осуждаете отца, что вот какие-то вот проблемы появились из-за него, или вы как и мама, и ваша старшая сестра целиком преданы и поддерживаете, и будете с ним до конца?
Конечно, мы целиком преданы ему, мы его поддерживаем во всех его начинаниях, во всех его делах. И вы знаете, я считаю, что папуля мой молодец, я действительно им горжусь, потому что вот даже приводили пример, что поставили вопрос о Беларуси на Совете Безопасности ООН. Вы знаете, не каждый человек может добиться этого на свободе, а мой отец добился этого, сидя в тюрьме.
Оставайтесь с нами на связи, Юля. Когда захотите что-то сказать, то просто подключайтесь к эфиру, говорите нашему продюсеру, что вы хотите высказаться.
Хорошо.
У нас уже звонки. Послушаем радиослушателей. Иван из Москвы.
Добрый день. Во-первых, я бы хотел воспользоваться такой редкой возможностью через Юлю передать слова всяческой поддержки и наилучшие пожелания ее папе. А вопрос у меня вот к гостям. Такой, понимаете, вот мне кажется, может быть, это в какой-то степени типично такое нейтральное отношение студентов вот к политике, а вот все население, как оно относится вот к этому, учитывая все-таки достаточно высокий в сравнении с Россией уровень жизни населения, а с другой стороны, явное нарушение вот прав человека. Вот мне бы хотелось это узнать. Спасибо.
Кто захочет ответить на этот вопрос? Господин Суздальцев, я только представлю вас, что вы депортированы из Белоруссии за что?
В общем-то, за...
Политолог Андрей Суздальцев.
Я там озвучил, в общем-то, пророссийский вектор, то есть пророссийскую политику. Но это, к сожалению, монополия Лукашенко, и конкуренция есть запрещена.
А что значит озвучивали там пророссийскую позицию?
Ну, дело в том, что ситуация политическая на рынке Беларуси очень своеобразная. Формально пророссийский ветер озвучивает господин Лукашенко, он его продает. Это такая лимитрофная традиция. Знаете, Саакашвили продает антироссийскую политику, а Лукашенко продает пророссийскую политику. Вот, и когда, сказать, появляются люди, которые говорят, что, в общем-то, не надо лицемерить, и там никакого пророссийского ветра нет, есть чисто такие интересы данной группировки власти, конечно, это вызывает недовольство.
За что, с какой формулировкой вас депортировали?
Угроза национальной безопасности Республики Беларусь.
Вот даже так,
на 5 лет, да, без права въезда, семья там, как заложники стать фактически.
Это, по-моему, беспрецедентный случай вообще в новейшей истории СНГ, да?
СНГ это встречает такие вещи, а в союзном государстве это вот первый пример, да, репрессии. Ну, там еще не жестко себя ведет, там эта политика так...
У нас одна из участников передачи Валерия Ильинична Новодворская, она с нами тоже на связи, подключится попозже, она персона нон-грата, то есть ей запрещен въезд в Беларусь. Вас просто выслали оттуда, да?
Из дома выгнали.
Из дома выгнали, но семья там, да?
Ну, осталось, но они... есть проблемы.
Это тоже к вопросу о соблюдении прав человека. Депортирован с формулировкой... угроза национальной безопасности. А теперь отвечайте на вопрос.
Слушайте. Вопрос такой. Надо учитывать то, что большая часть населения Беларуси очень пассивна. Это вот та стадия, которая характерна была для Советского Союза годов 80-х. Все очень сильны и смелы на кухнях. Есть оппозиционный актив, он, конечно, прозападный, надо это учитывать. Оппозиция снова прозападная. Это сделано сознательно. Вот, поэтому учитывать надо то, что очень сильная социальная политика. Это вообще характерно для авторитарных режимов. У них очень сильная социальная политика. Пенсии практически российские.
И права пенсионеров?
Соблюдаются. Соблюдаются права военных особенно пенсионеров. То есть есть декоративные соблюдения прав. Поэтому все декоративные демократические процедуры соблюдаются. Поэтому так просто этот режим, сказать, за горло не возьмешь, если очень хочется каким-то либералам это сделать. Вот, там гораздо все сложнее. Поэтому надо учитывать то, что в основной массе, пассивной массе белорусского народа режим поддерживается.
Ну, то, что права пенсионеров соблюдаются, это же хорошо.
Ну, вы знаете, если учитывать, что в маленьких городках белорусских безработица достигает до 70%. И зачастую вот, пенсионер является главным, сказать, кормилец целого семейства. Это очень большая проблема. И учитывая то, что 500 тысяч, мы просчитывали несколько раз, 500 тысяч белорусов самоквалифицированных, самоподготовленных работают в России. В Москве и в Санкт-Петербурге.
В России, мы так или иначе сегодня будем сравнивать права человека и в Беларуси, и в России. В России практически ситуация зачастую такая же. Я разговаривал с бабушкой, ей под 80. Она уборщица в ВУЗе. Она говорит, я вынуждена, потому что пенсию вот, да, и заработную плату, потому что мои дети, там 50, такой тяжелый возраст, уже не могут устроиться на работу никуда. А внуки там где-то учатся. В общем, вот бабушка работает и на ее пенсию, и на 3 зарплаты. В 3 вузах она, ну, там, просто убирает. Вот, и такая ситуация. Так что мы сегодня должны говорить о социально-экономических правах, о политических правах, да, значит, вот вы сказали, что социально-экономические права, в принципе, соблюдаются. Людей также интересует вопрос безопасности, например, да, вот уличной преступности.
Значит, как любой такой режим, он все, что на улице, это подвергается опасности для власти. Поэтому традиционно в таких режимах власть очень бдит улицу. Улица зачищена, конечно. Нет уличной торговли, нет хулиганов, нет мошенников. То есть это если...
Сзади тебя не догонят и не ударят по голове, не отбьют.
Очень опасен общественный транспорт. Изобилие карманников какое-то невероятное.
Это воров для... много.
Вот воров, вот карманники, это, знаете, вот точно как вот Москва вот послевоенная. Вот, ну, вот сталинский режим, мелкие карманники. Мелкая преступность, да, это вот проблема.
Много грабежей нет,
Ну как, все равно 2-3 трупа собирают в день, в сутки в Минске. Но я за цифру не отвечаю, это разговор милиционеров. То есть, как милиция мне рассказывала.
Но, в общем, человек себя может чувствовать достаточно безопасно.
Достаточно безопасно, да, в этом плане есть. Но здесь, видите, какая еще беда еще есть. Они же не знают, за что это происходит. Допустим, общий фонд пенсий в стране 2 миллиарда 100 миллионов долларов в год. Вот, это как раз то, а экономия по газу, которую Россия предоставляет в год, составляет 3 миллиарда долларов. Они считают, что это делает им Лукашенко, а не Россия.
Юля,
да.
Скажите, пожалуйста, вот господин Суздальцев так вот описал ситуацию с социально-экономическими правами. Я-то, вот, например, уже понял, что права на труд как такового у вас особенно и нет. Вот не берут на работу вашу старшую сестру, да? У вас мы не знаем, будут проблемы или нет. То есть, если человек выступает против режима, то его просто не возьмут на работу. Так?
Ну, да, так.
Негласные указания. Кого?
Лукашенко. Я вам могу, вот, например, даже привести пример. Сейчас вот была мирная демонстрация 25 марта. И да. Перед этим всех государственных служащих заставили подписать бумаги, что они не будут участвовать ни в митингах, ни в демонстрациях, даже в политических партиях, что грубо просто нарушает законодательство Республики Беларусь, потому что каждый человек имеет право участвовать в политических партиях.
Взяли подписку.
Да.
Илья Михайлович, хочешь что-то сказать?
Да, есть жесткая система контрактная в Белоруссии, которой нет в России. Мы отличаемся этим. Там вплоть до уборщицы, вот этой 80-летней, заключают контракты. Не трудовые договоры, а вот контракты и срочные договоры. Поэтому в каждый момент от человека могут освободиться, в общем-то, да. Эта система, в общем-то, была придумана нашей коллегой, кандидатом юридических наук, госпожой Петкевичем. И она, в общем, показала себя эффективной для того, чтобы рулить и управлять такой небольшой страной, как
может
Украина.
Может человек, Беларусь, допустим, не согласный с властью, да, с Александром Григорьевичем Лукашенко, возглавлять какой-то завод?
Нет, не может, это Судальцев. Значит, я два слова скажу. Дело в том, что предел, в общем-то, мечтаний подан как белорусский, и искать достижение власти – это управляемость, стабильность, полное спокойствие и лояльность. Лояльность проходит везде стержневым таким моментом. Даже в армии дается клятва, на клятву практически даже не столько народу Беларуси и там стране, а клятву президенту. И там это дело, то есть это общее, ну такой, знаете, европеизированный вариант Туркмении получается.
Вот лояльность. Это интересное сравнение. Европеизированный вариант Туркмении.
Да. Это национальный лидер. Молодое государство. Народ стал в первый раз титульным в своей истории. Он очень болезненно относится к своей национальности, к государству своему и так далее. Кстати, поэтому у нас нет перспективы политического этапа интеграции между двумя странами.
Юля, а как молодежь относится к господину Лукашенко в целом? Ну, конечно, там за всех нельзя говорить, да?
Ну, в целом я уверена, что даже среди моих знакомых, среди моих друзей и подруг нету ни одного человека, который был бы сторонником Лукашенко.
Вот даже так.
Да. Ну, можно маленькое наблюдение? Я внимательно наблюдал ситуацию вот по общественному транспорту. Там вообще белорусский народ молчаливый транспорт. Ну, бывает, их взрывает. Значит, в первые годы, в 90-х годах, значит, там как-то за Лукашенко народ говорил в транспорте более-менее. В 94-й, 95-й, 96-й год бурчат. И кто-то как-то однажды на моих глазах там за Лукашенко стал кричать буквально. Выпутнули с автобуса. То есть вообще Минск, это Минск. Надо учитывать то, что Минск, конечно, не вся Белоруссия, но власть в Минске. Угу. Минск настроен против Лукашенко.
Игорь Артемов берет слово.
Я внимательно выслушал все, что здесь говорилось. И хотел бы сказать вот о чем. Моя точка зрения будет, наверное, особой. За что я, безусловно, уважаю президента Лукашенко и то, что он сделал в Белоруссии. На всем постсоветском пространстве Лукашенко оказался единственным политическим лидером, который вслух произносил такие слова, как «славянская цивилизация», «славянское единство», «мы единый народ», «мы должны иметь свои национальные традиции», — говорил Лукашенко. Лукашенко был инициатором создания союзного государства России и Белоруссии. И недавно я прочитал его интервью, где он сравнивает Ельцина и Путина и намного лучше оценивает Ельцина, чем Путина, в смысле объединения славянских народов. И я целиком и полностью согласен с тем, что Ельцин, нанесший огромный ущерб России своей политикой, тем не менее, все-таки проводил в национальном смысле даже лучшую политику, чем ту, которую сейчас проводит Путин. И вот это открытое провозглашение идеи национальной, открытое провозглашение славянской национальной гордости ярко выделило Лукашенко от всех иных политических лидеров. То, что Лукашенко соблюдает социальные права нашего народа, слава богу, потому что и так сейчас русские, белорусы, украинцы вымирают.
Вы говорите нашего народа, да?
Нашего народа. Нашего. Я сразу хочу подчеркнуть, что для меня русские, украинцы, белорусы – это один народ. Я считаю безумцами или дураками тех, кто говорит, что мы разные народы. У нас есть этнические и географические отличия, но есть также отличия у владимирцев и у амичей. Тем не менее, и те русские. Так мы все единый русский народ, и хотя сейчас кто-то будет истошно возражать, это так. И только благодаря политике, направленной на разрушение нашего национального единства, сейчас многие люди считают, что вот есть отдельная нация украинцы, есть отдельная нация белорусы. И все, что сделал Лукашенко в этом смысле, он сделал правильно.
Спасибо, что, продолжим
нет,
чуть позже.
Что он сделал?
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашены
генеральный секретарь партии «Справедливая Россия» Николай Левичев и один из лидеров «Левого фронта» Илья Пономарев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 28 марта в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу. В карельском городе Кондопога суд выносит сегодня приговор зачинщикам драки, спровоцировавшей массовые беспорядки осенью прошлого года. Ростехнадзор выявил нарушение правил безопасности на шахте в поселке Липовцы, Приморский край. Приостановлены работы на 12 шахтах в Кузбассе. Проверки угледобывающих предприятий по всей стране начались после аварии на шахте Ульяновская в Кемеровской области, где неделю назад при взрыве погибли 108 человек. Два горняка до сих пор числятся пропавшими без вести. Приморский краевой суд отклонил жалобы адвокатов на арест и отстранение Владимира Николаева от должности мэра Владивостока. Николаев обвиняется в превышении служебных полномочий. Пермский краевой суд вернул на новое рассмотрение дело директора Пермской школы Александра Поносова, обвиняемого в использовании нелицензионного программного обеспечения. В феврале Верещагинский райсуд постановил закрыть дело в связи с его незначительностью. Приговор был обжалован обеими сторонами. На юге Казахстана число ВИЧ-инфицированных детей возросло до 107. Сегодня диагноз подтвердится еще у четверых. Эпидемиологи продолжают проверку. В Эр-Рияде министры иностранных дел арабских стран обсуждают возможность возвращения к инициативе, с которой выступила в 2002 году Саудовская Аравия. План, предусматривающий примирение с Израилем, будет рассмотрен на предстоящем саммите Лиги арабских государств. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласились проводить регулярные встречи каждые две недели. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Ситуация с правами человека в Белоруссии. Год спустя после президентских выборов. В программе участвуют дочь находящегося в заключении экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина Юлия Козулина, депутат законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Рассолов и политолог Андрей Суздальцев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Николай пишет: Александр Лукашенко – самый справедливый президент в мире, а все эти Козулины, Миленкевич во множественном числе и другие баламутят народ для того, чтобы построить в Белоруссию дикий российский капитализм и ухудшить жизнь народа. И с этим, пожалуй, согласен Игорь Артемов, который выступал у нас в первой части. Завершил, да?
Значит, я продолжаю прерванную мысль. Я считаю, что то, что в Минске чистота и порядок, то, что там нет огромного количества лиц, там выходцев из республик бывшего Советского Союза с юга, которые занимаются мошенничеством у обменных пунктов и на рынках. То, что там люди имеют безопасность, это хорошо. Но что, с моей точки зрения, нехорошо? Вот мои впечатления о Минске – это, конечно, государственная структура, замороженный Советский Союз. При официальной пророссийской политике, если я какому-то чиновнику администрации президента говорил о том, что надо активизировать эти отношения, надо, чтобы достижения положительные Белоруссии пришли в Россию, у них испуг на лице, и они говорят: да-да, все это так, но на этом точка. Какая-то замороженность отношений. Совершенно очевидно, что Лукашенко не работает над сменой. Он не пытается создать общество самостоятельно мыслящих, национально мыслящих, свободных русских людей. Я не случайно называю белорусов русскими. И поэтому при уходе Лукашенко это общество ждут колоссальные потрясения. Я даже написал одну из статей о своем визите в Минск, которая называлась «Путешествие в прошлое в пломбированном вагоне». То есть я увидел лучшее там из нашего прошлого, но я увидел и абсолютно тупиковую перспективу. Если в Белоруссии вот эта вот жестко сконцентрированная, консолидированная, пока социально защищенное и благополучное общество лишится вот этого лидера, единого лидера тоталитарного, в общем-то, диктатора, управляющего страной, оно рассыпется точно так же, как рассыпалось советское общество после смерти Сталина.
И не будет уже ни чистоты на улицах.
И не будет ни чистоты, а будет грязь, будет беспредел, будет этнические мафии, будет наркотранзит, все это будет. И поэтому мое пожелание, я, кстати, не раз пытался, как депутат, обратиться к Лукашенко, и через делегации мы это направляли нашего законодательного собрания Владимирской области. Ответа я ни разу не получил, что говорит о том, что там действует система, по которой до Лукашенко просто не доходят письма.
Игорь, я понимаю,
и, может быть, я хотел бы обратиться к людям, которых болит душа за белорусов и за русских. Давайте модернизировать государственную систему Беларуси, делайте это, в противном случае эта катастрофа будет для всех нас. Россия лишится единственного пятна светлого, где можно сказать: а вот в Белоруссии еще не проводится американская политика, там еще не распространяется порнография и не плодятся дегенераты массово через систему школьного образования. А белорусы потеряют вот эту вот привычную стабильную жизнь, будут растеряны, будет хаос, будет паника и опять ничего хорошего. Поэтому любая система жива, я хочу сказать, если она может себя воспроизводить. Если не зависит ничего от личности, от диктатора, от президента, от царя. Если
тем не менее,
система стабильна,
понимаю,
она нестабильна в Беларуси.
Я понимаю так, сторонник сильной авторитарной власти.
Я сторонник сильной авторитарной власти, потому что колоссальное разложение, которое сейчас есть во всем нашем белом христианском мире, может быть остановлено только сильной властью. Но эта сильная власть должна быть мудрой и создать преемственность для развития общества в дальнейшем. Если эта власть пытается подморозить общество, это все равно недолговечно, это кончится и еще худшим хаосом потом обернется.
Вот социальные, вопрос.
Социальные потрясения с уходом Лукашенко. Я хотел спросить эксперта в области социальных потрясений, Илью Михайловича Рассолова. А когда это может произойти, собственно говоря?
Значит, я хочу сказать о том, что Игорь во многом прав, конечно. Но если эта власть является легитимной, Игорь, изначально легитимной, то есть легальной, что
Илья,
я развожу.
Простите, но в таком смысле у нас в Российской Федерации нелегитимная, то есть незаконная власть 1917 года.
Ну, в этом что-то
власть,
есть,
которая
что
совершила
говорите,
госпереворот, расстреляла
есть.
Законного царя, она вся нелегитимна. В этом смысле и Хрущев, и Брежнев, и Путин незаконны.
Я полностью
поэтому
не согласен.
И Путин, который вышел из советского,
есть.
И Лукашенко, который вышел из этого Советского Союза, в этом смысле он тоже нелегитимный. Просто мы с вами работаем в той ситуации, которая есть, другой нет.
Значит, отвечая на вопрос, да?
Легитимность власти — это отдельная тема у нас, давайте.
Я думаю, пока проснется молодежь, как только она проснется в Беларуси, и, в общем-то, это требует, безусловно, времени. Но я согласен с тем, что, безусловно, будет еще хуже. Лучше, экономически лучше не будет в Беларуси. Политически будет лучше. Намного
с правами человека.
Политически будет лучше.
Политически
будет намного лучше.
Выборы,
но экономически будет хуже. И к этому людей нужно готовить.
То есть социально-политические права
будут увеличиваться. Чем шире будут политические, тем меньше будут экономические. Я думаю так. Ну, а говоря о том, что в свое время говорил Лукашенко, я бы не слишком доверял и Игоря все-таки попросил не слишком доверять тому, что говорил Александр Григорьевич, потому что многие из его положений, они сегодня не работают, конечно.
Дадим слово Валерии Ильиничне Новодворской. Она внимательно слушала нашу передачу. Сейчас, я думаю, она выскажется. Персона нон грата в Беларуси. С какого года,
слышали,
кстати?
Мы слышали, да, господина Артемова. Нам назвали одну цифру. в миллиард долларов, которые на карманные расходы диктатор Лукашенко получает от транзита российского газа, от того, что он платит за этот газ даже при новых ценах совсем не его полную стоимость. И мы теперь знаем, кто содержит этот парк юрского периода. Потому что каждый парк юрского периода, где искусственно выживают динозавры, которые должны были вымереть давно, еще в меловом периоде, а почему-то вот живут в кайнозойской эре, кто-то должен содержать, какие-то смотрители должны быть, кто-то должен стоять у электронного пульта. Вот, к сожалению, как это не прискорбно, у этого электронного пульта стоит Россия, и за это нам тоже придется отвечать, как за свои другие многочисленные преступления перед странами Восточной Европы и не только Европы. Россия дает этот ресурс для того, чтобы господин Лукашенко, который формально находится в состоянии клинча просто и поединка боксерского с диктатором Путиным, чтобы этот режим выживал. Второй карман Лукашенко, откуда денежки берутся, это ограбление бизнеса. Бизнес там полностью ограблен, я думаю, господин Суздальцев это подтвердит. Из него делается второй государственный бюджет и личная собственность Лукашенко, и вот из этого бюджета он уже подкармливает силовиков. Каждый десятый гражданин Белоруссии состоит в силовых структурах. Это совершенно беспрецедентное количество. Такое только было в Турции, там, времен Великолепной Порты. И вот жалкие подачки выделяются пенсионерам, которые готовы этим довольствоваться и, в принципе, предают своих внуков. Вот та бабушка, которая имеет, скажем, 3 зарплаты в качестве уборщиц, неважно, где она живет, в России и Беларуси, и поддерживает правящую власть, она считает, что поддерживает своих детей и внуков. На самом деле она их предает. Она решает их будущего. Молодежь полностью здесь лишена всяких перспектив. И кроме того миллиона, который работает в России, никто не посчитал тех, кто работает в Польше, кто работает в Западной Европе, в Европе. Это тот контингент, который потом поведет Беларусь вперед к тому самому ужасному дикому капитализму, о котором так говорит господин Артемов. Вот и мы слышали вот ту прослойку, значительную весьма, которую, кстати, возглавляет президент Путин, только в более негласной форме, нацистов, для которых все равно, что русский, что белорус, что украинец, для них, наверное, до сих пор есть национальность югослав, а не хорват, не словенец, не серб, не черногорец, хотя давно уже не босняк, хотя давно уже распалась Югославия, и уже кое-кто собрался в ЕС, а Словения там, собственно, и находится, уже Сербия претендует на то, чтобы туда войти, и все нормально строят этот самый капитализм, и не такой уж он дикий. Да, Россия, мало того, что не соблюдает, не собирается соблюдать и никогда не соблюдала исконное право человека, право на свободу выбора, на свободу самому себя кормить и не получать подачек от государства, потому что как только начинают давать, человек склонен обменять свою свободу на эти подачки, поэтому лучше не начинать. Россия еще и заедает самым ужасным образом век Беларуси. Кто приносится в жертву, мы видим. Мы видим, что приносится в жертву элита нации, интеллигенция. Так же, как она приносилась в жертву в Советском Союзе. Потому что любой честный человек был вынужден или сидеть в лагере, или эмигрировать всеми правдами и неправдами, или сидеть в котельной, потому что на приличной работе он остаться не мог. Я надеюсь, Юлии не придется сидеть в котельной, но я не думаю, что все это кончится за полтора года. Слишком запущенная там ситуация, и слишком хорошо себя чувствует господин Лукашенко. Кстати, пользуюсь случаем и передаю через Юлю Александру Козулину мое восхищение и мою солидарность, не только мою, но и всей партии «Демократический союз». Я думаю, все демократы России разделяют мои чувства. Недавно только, буквально вот в День воли, там были наши демократы Рыжков Владимир и Никита Белых. Участвовали в акциях, там выражали солидарность белорусскому народу. Свободные люди двух стран, независимо от каких-то генетических особенностей, которые выискивает, как все нацисты, господин Артемов, они давно нашли друг друга. И всех, в принципе, устраивает, что будет отдельное белорусское государство. Это их исконное право. И украинское государство, вот пусть он попробует повторить это на Украине, что нет никаких украинцев, и давайте восстанавливать Киевскую Русь. Давайте вот прямо сейчас устроим 12 век.
Артемов уже хочет что-то вам сказать.
И все будут счастливы. Да.
Пожалуйста, теперь, Артемов.
Я послушаю до конца.
Она уже закончила.
Нет, я еще не закончила. Я хочу сказать, что господин Артемов, при том, что выразил здесь свои прекрасные нацистские идеалы, привет ему от господина Шикльгрубера, который тоже считал, что есть арийцы, фольксдойчи, и Великую Германию простирал там до Урала. Вот странно, что они в действиях, так сказать, разошлись, а в идеалах полностью. Но одни арийцы не всегда понимают других арийцев. Иногда и сцепляются, несмотря на пакт Молотов-Риббентроп. Но в одном он нам солгал, и наши слушатели должны знать, что это было не так. Отношения Ельцина и Лукашенко. Почему вдруг прорезалась некая теплота у Лукашенко по отношению к Ельцину? Я-то очень хорошо помню, как это было, как господин Лукашенко летал по российской провинции, как он, в частности, был в Ярославле, в Сибири, и просто вел подрывную деятельность, агитировал против президента, так сказать, союзного государства, потому что надеялся на президентских выборах при объединении занять его место.
Прежде всего,
я хочу надеяться.
Прежде всего, спасибо, что вы передали слова поддержки Юлии Козулиной. Она с нами на связи еще? Юля?
Да, я на связи.
Слышали?
Спасибо.
Слышали, да?
Я обязательно все передам папуле. И вот я тоже хотела немножко сказать вообще, что свет на Лукашенко не сошелся. Он не единственный правитель. В любой стране меняются главы государств, меняются правители. И не обязательно все приводит там, к краху экономической или политической системы. Но почему-то один единственный Лукашенко позволил себе нарушить самый главный закон страны. Он изменил конституцию, что просто... Ну, просто беспрецедентное тоже какое-то событие.
Юля, скажите, пожалуйста, меня всегда интересуют сроки. Вот Илья Михайлович говорит, что как только молодежь поднимется, но, судя по разговору с вами, вы говорите, что молодежь не очень-то политически активна.
Большая часть, наверное, не активна, потому что она боится. Люди боятся не закончить университеты, люди боятся не найти работы. Люди сейчас находятся в страхе.
Значит, на ближайшие 3-5 лет ничего с властью Александра Григорьевича Лукашенко не случится?
Нет, я надеюсь, что мы в ближайший год уж точно устроим ему несладкую жизнь.
Так вы же сами говорите, что боятся.
Ну, есть же политически активная часть населения, которая может призвать и других людей не бояться и призвать к каким-то активным действиям и к действиям за свою же жизнь, за свое же будущее.
Сладкую жизнь в течение года. Через год, я думаю, что и раньше мы с вами еще раз обязательно встретимся. Обязательно. Да вы пока оставайтесь еще на связи с нами. Георгий звонит. Нет, ну подождите, вот давайте вот Артемов, Игорь, да. Валерий Ильинична очень жестко прошлась по его позиции.
Вы знаете, я очень рад, что такие слова звучат в эфире, потому что они ярко показывают, ну, полное интеллектуальное убожество и малообразованность тех людей, которые отрицают факт наличия русских, славян и вообще факт национальных интересов. Национальные интересы – это то, на чем базируется вся человеческая история. Все мировые цивилизации всегда имели национальный характер. И когда проводится, ну, такое первоклассное сравнение между русскими, украинцами, белорусами, югославами, я напоминаю всем интеллектуально, ну, может быть, обедневшим от своих демократических либеральных взглядов людей, что Югославия разделилась по религиозному принципу, потому что хорваты – католики, босняки – мусульмане, а сербы и черногорцы – православные. А вот мы, русские, украинцы и белорусы, потому являемся единым этносом, единой нацией, что мы православный этнос. Мы действительно великий славянский православный этнос, и мы можем строить великую цивилизацию только когда мы вместе.
Хорошо,
что же касается вопросов нацизма, но это своего рода отрабатывание грантов каких-то западных фондов. Поэтому я к этому отношусь спокойно. А Юле я бы хотел бы передать. Юля, я, к сожалению, не знаю политические взгляды вашего отца, но мне бы хотелось, чтобы люди вашего типа и типа вашего отца, которые не боятся, а это уже само по себе очень важно, не боятся идти и отстаивать свои взгляды, все-таки я думаю, что в Белоруссии будут перемены, неизбежно. Так вот, чтобы, строя Белоруссию будущего, а Белоруссия – это часть нашей с вами России, чтобы вы имели в виду прежде всего национальные интересы русского, белорусского и других коренных народов нашей великой страны. И тогда, Бог даст, со временем, через трудности, мы придем к восстановлению того, к чему мы должны стремиться – Великой Российской империи.
Все-таки, Игорь, стран. Не страны, а стран.
Хорошо.
Единая страна должна быть.
А если в Беларуси... Знаете, Юля, мы хотели что-то сказать, да?
Да, я вообще хотела вот задать такой вопрос. Скажите, а что сделал господин Лукашенко для объединения Беларуси и России?
Вы знаете,
только
Юля,
слова.
К сожалению, живя в России, я вам могу сказать, что наши власти все сделали на том этапе, когда Лукашенко, кажется, повторяю, кажется, хотел какого-то объединения, чтобы оно не состоялось. Вот я сам, как депутат законодательного собрания, еще в 2000 году мы инициировали от имени нашего ЗС обращение к президенту России, что давайте снимем таможенные барьеры, давайте введем единую валюту, давайте инициировать этот процесс. И мы получили от администрации президента России бумаги, что это преждевременно, что это не надо. Поэтому, повторяю, я не оцениваю ситуацию в Беларуси. Может быть, у вас тоже были свои хитрости,
друзья.
Но я вам могу точно сказать, что со стороны России не было
это
желания.
Ложь.
И Лукашенко не мог это преодолеть, потому что маленькая Белоруссия, 9-10 миллионов населения, и огромная Россия, несопоставимый потенциал. Поэтому если мы и имели лицемерие, то с обоих сторон, Юля,
поверьте
мне.
Господа, я прекращаю эту дискуссию, потому
42
что...
42 миллиарда долларов вбито в
господин
страну
Суздальцев.
За год. Сколько еще отдать?
Господин Суздальцев.
Сузаки снимать уже отдать?
Эти 42 миллиарда
давайте,
вбито
отдельная...
для того, чтобы установить в Белоруссии космополитический прозападный проамериканский режим, а не для того, чтобы объединиться с Россией, для
тогда
того, чтобы распространить
вернуть.
На Белоруссию то самое...
Мы должны поднять, успеть еще
чтобы
за три минуты...
Бы оторвать страну из
внимание!
Вести.
За три минуты нам надо успеть поднять еще что? Тему о соблюдении... Господин Суздальцев, вы в эфире находитесь? Поднять тему соблюдения прав журналистов. В Белоруссии журналистов, я так понимаю, независимой, свободной журналистики нет. Это, наверное, подтвердят, наверное, все, да? То есть практически только одна журналистика, которая поддерживает власть. Ну и в России, как утверждает мой коллега Гаги Карапетян, журналист, эта журналистика закончилась. Вот он только что, буквально на днях, презентовал книгу, которая называется «Журналистикой покончено. Забудьте. О друзьях-товарищах, драме известий и распаде профессии». Он написал ее в соавторстве с Альбертом Плутником и Анатолием Друзенко. Покончено журналистикой?
Ну, она покончена журналистикой, но я хотел бы два слова сказать по поводу Белоруссии. Почему? Потому что все-таки тема белорусская, и я хочу конкретно. Значит, мне кажется, что отношение к журналистике в Белоруссии просто ментально отрицательное. Почему? Потому что, вот вы говорили, касались прошлого. 20 лет там назад был первый секретарь Гродненского обкома КПСС, член Центрального комитета КПСС. Здесь знатоки Беларуси могут вспомнить его фамилию. Он родился 5 мая, день советской печати. И он, и когда я к нему приехал в гости, работая в газете «Недели», делал гостя 13 страниц, это интервью от и до, он сказал: вы диктофоном пользоваться не будете у нас в Гродно, или вы сейчас уедете в Москву. И он пришел в субботу, выходной день, и 4 часа диктовал мне все интервью, когда я записывал карандашом. 10 лет уже, история 10-летней давности. Был такой у нас в «Известиях», и потом в «Новых известиях», и в «Русском курьере» замечательный собственный корреспондент Беларуси Саша Старикевич. Он просто в Белоруссии, насколько мне известно, вот, может, вы меня исправите, работает в подполье. Мы его искали через маму, и только после этого он выходил на связь. Связь была односторонняя. Его с самого начала работы в «Известиях», вот я взял с собой вырезку с заметки, которая вышла в апреле 1994 года, после его, того, как он у нас в штате в «Известиях» появился, МИД Беларуси запретил его аккредитовывать. И он, по сути дела, освещал жизнь Беларуси, ведущей российской газете, подпольно. То есть это отношение к журналистике.
Моему коллеге Юрию Багрову, который работает на «Радио Свобода», вот сегодня буквально за полчаса до эфира позвонили с ФМС, с Федеральной миграционной службы, и уже твердо сказали: вы гражданство российское не получите. ФСБ вынесла окончательный вердикт — отказать вам в гражданстве по мотивам каким-то вот, вот типа угрозы национальной безопасности, что-то это, да? Вот что это происходит, да? ФСБ принимает решение отказать человеку в гражданстве, хотя у него все права есть для этого.
Ну, насколько я знаю историю с Багровым, она все-таки больше, мне кажется, политика юридическая. А что касается вот относительно журналистики, свободы журналистики, я хотел бы заметить, видимо, эта проблема еще в Беларуси не стоит, но что касается нашей российской журналистики, она закончилась тогда, когда она была уже коррумпирована. Не может четвертая власть, будучи коррумпированной, заниматься разоблачением остальных ветвей власти, которые тоже больны вот этой раковой болезнью коррупции.
Гагик, а как реакция власти Кремля есть на вашу книгу?
Я знаю реакцию газеты «Известия». Дело в том, что руководство газеты признало ее неверной, неюбилейной, и, в общем, всячески старается как бы ее, в общем, прикрывать и, в общем, не агитировать за нее.
У каждого 15 секунд для подведения итогов. Игорь Артемов.
Я считаю, что главным направлением нашей политики в отношениях между русскими и белорусами должно быть объединение любой ценой. Даже вопреки позиции Кремля и, может быть, администрации Белоруссии. Мы
Андрей
единый
Суздарцев.
Народ, и мы должны объединяться не только методом политических переговоров, но и по факту.
Андрей Суздальцев.
Ну, то и почему объединение, только вопрос, за чей счет. 42 миллиарда долларов уже вбито. Сколько еще содрать с российского пенсионера и отдать Лукашенко для объединения?
Что Валерия Новодворская.
Нацисты всегда мечтают об аншлюсе с кем-нибудь, но господин Артемов незадолго до этого сказал, что он видит конец режима после ухода, даже в небытие, положим, господина Лукашенко. Парки юрского периода недолговечные, потому что динозавры не наши современники. Это недоразумение, то, что они столько живут.
Юлия Козулина.
Я хотела всех поблагодарить за этот эфир и сказать, что сейчас я считаю, что основной целью в нашей стране является избавиться от лукашизма.
Илья Расулов.
Я хочу поддержать Валерию Новодворскую и сказать, что сильный, честный человек может изменить систему. Свободу Александру Козулину.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие дочь находящегося в заключении экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина, Юлия Козулина, депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, координатор социал-демократической партии «Громада» Илья Расолов и политолог Андрей Суздальцев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Выставка «Запрет на искусство 2006» вызвала возмущение православной общественности. Интервью с Андреем Левкиным, автором книги «Счастье человека». Эссе Бориса Парамонова «С Богом по-родственному».
Директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев рассказывает о дигитальных кинотеатрах. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный.